Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это врач-фитотерапевт, врач-педиатр, врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плесовских. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, тема нашей беседы сегодня – ответы на вопросы радиослушателей. Ну и еще у нас рубрика с вами появилась, которая уже была в нашей предыдущей передачи, советы родителям, как она правильно называется?
Да, советы молодым родителям вот
по уходу
за здоровым ребенком и за больным ребенком.
Хорошо, какие советы родителям вы дадите сегодня?
Если, значит, продолжать нашу тему о новорожденном ребенке, то есть мы в прошлой передаче осветили первую неделю жизни ребенка. Так вот, продолжая эту тему, хочется сказать о пеленании. Если ребенок ваш здоров, сосет хорошо, не кричит, не беспокоится, родители вправе выбрать свободное пеленание для такого ребенка. И пеленать ребенка желательно до 3 месяцев любого, здорового или с отклонениями, но до 3 месяцев обязательно. Свободное пеленание – это значит, что ребенок в пеленках может шевелиться, может как-то шевелиться ими ручками, плечиками, ножками, переместиться, даже где-то и на один бочок перевалиться, вот так вот, но пеленание. Без использования булавок, как это вот встречается в литературе в какой-то, ни в коем случае не использовать никакие булавки. Тесемки можно, веревочки, различные завязочки, если вы хотите этого. Конвертики для этого тоже используют, для свободного пеленания. Но руки, вот кисти рук, у него всегда должны быть закрыты. У этого ребенка. Сейчас продаются такие мешочки, как боксерские перчатки. Надеваются на кисти и завязываются на запястье. Сейчас они продаются. Раньше мы их сшили сами для своих детей. Это для того, чтобы ребенок себя не поцарапал, чтобы он себя не напугал, чтобы он не ткнул себе в глаз пальцем, потому что ребенок, он еще не организован, у него движения хаотичные. Он может все, что угодно себе навредить, все, что угодно от него можно ожидать. И для этого нужно подстраховаться и ему всегда ручки завязать.
Как-то обезопасить, в общем.
Да. И нужно сказать, что вот ручки там, в этих перчатках боксерских, они там потеют, и в складочках собираются такие вот катышки. Тканевые, волосяные катышки собираются. Для этого можно взять слабый водочный раствор. Угу. То есть водку развести в 3 раза. И просто ватой...
Как бы продезинфицировать.
Да, ватным тампоном, диском вот этим вот...
Получается такой слабенький лосьончик.
Конечно.
Такой, да?
Только не лосьон использовать, а чисто водку. Угу. Потому что на лосьоны может быть местная реакция и пузыри, и все,
ну,
что угодно.
Ну, там может быть добавки какие-то, да. Там лучше,
да, и просто вечером протирать эти ручки между пальчиков, в складочках, ладоней. Все, ребенка протирать. Но боксерские эти перчатки нужны обязательно. Вот на сон... Любой сон, дневной сон, ночной сон, ребенка нужно пеленать крепко, даже здорового. Не говоря о том, что ребенок уже с отклонениями, с какими-то, с ночными беспокойствами, с криками, со вздрагиваниями. Любой ребеночек во сне вздрагивает. И для того, чтобы он сам себя не напугал, и в дальнейшем, чтобы у него не было отклонений в нервном развитии в дальнейшем, нужно, чтобы он сам себя этим вздрагиванием не напугал. А вздрагивать он будет обязательно. Поэтому на сон ребеночка пеленайте крепко.
Вот пеленали же наши, да, предки.
Конечно, когда-то пеленали.
А потом сказали, что нет, не надо.
И
уже
очень ошиблись.
Да, что нужно свободу давать.
Сейчас
ребеночку
пожинаем эту недисциплинированность нашего поколения подрастающего. Если вы крепко спеленали ребенка, во-первых, он быстрее уснет. Во-вторых, вы приучаете к ночному сну. У ребенка начнется выработка мелатонина. Достаточное, правильное и своевременное. Как только вы его спеленали, он получил приказ, спать надо. И все, и начинает засыпать. Ну и это самодисциплинирование. К дисциплине его приучаете этим же. И ночью все восстанавливается. У ребенка сон глубже, крепче, и восстановление у него лучше. Этот ребенок развивается физически и умственно даже лучше. Так, следующий вопрос. Сцеживает ли грудное молоко? Категорический ответ – нет. Грудное молоко сцеживать не надо, ни в коем случае, потому что тогда, если вы не сцеживаете грудное молоко, оно вырабатывается только лишь по потребности, когда ребенок начинает сосать, и не разбарабанивает вашу грудь. Она так не растягивается. Ребенок отсосал, все, она опять пустая и небольшая. Когда вы ее сцеживаете, у нее постоянно идет приток молока, постоянный. И от этого и мастопатии, лактостазы, и затем мастопатии развиваются от этого. Если только мама отлучается или легла в больницу, значит, нужно сцеживать грудное молоко, значит, она должна сразу же сцеживать в чистую бутылочку, которая берется, вот стерильная, чистая бутылочка, она сцеживает туда, закрывает плотно, герметично, плотно эту бутылочку, и она сразу же остывает сначала в этой бутылочке и замораживается, а потом разогревается опять же в ней, но не в микроволновке, а сначала, значит, при комнатной температуре оттаивает бутылочка, а потом в воде разогревается это молоко. В какой бутылочке разогрели, и с той же нужно кормить. То есть надевается соска на нее и кормится с этой же, потому что жир остается на стенках. Вот весь жир. А какой там жир в грудном молоке? Его и так-то немного. А еще он на стенках останется. И ребенок практически вот одну водичку и будет. Будет неполноценное грудное питание для ребенка, если переливать. Ну и при хранении, опять же, и забродить может, и закиснуть может, поэтому вот строго в чистую резко заморозили, быстро заморозили и быстро оттаяли, и ребенку дали. Вот таким вот образом. А так ни в коем случае не сцеживайте никогда грудное молоко. Даже если накопилось, ребенок его и отсосет, и вы, значит, молоко отсосом за один раз, и потом холодные обертывания помогут вам, чтобы оно в дальнейшем не накапливалось, не в большом количестве не вырабатывалось. Ваши гормоны сами отрегулируют, все равно они отрегулируют нужное количество молока. Ребенок подрастает, ему вчера нужно было 10 граммов на одно высасывание, завтра нужно 20 граммов за одно высасывание. Грудь, она 20 граммов и даст завтра, 30 послезавтра и так далее, и больше, больше и больше. Сколько ребенку нужно, столько она и будет давать. Есть одно правило при кормлении. Вот в каком месте застой, к тому месту поворачивать подбородок. Подбородком ребенка класть к тому месту, где застой. К вопросу о пустышке. Пустышка необходима для возбудимых детей и детей, находящихся на искусственном вскармливании. Вот искусственникам всегда нужна пустышка. Потому что, когда они сосут пустышку, у них лучше вырабатываются все соки, ферменты. И желудком, и поджелудочной, и печенью, и она у них созревает лучше. Ну, а возбудимых детей она успокаивает, конечно же. Все мифы о неправильном прикусе не подтвердились. Это просто мифы. Пустышка – это хорошо. Вот только родители должны вместе с ней иметь фиксатор – к одежде, потому что очень часто пустышка просто валяется всегда рядом где-то с ребенком, или она на столе, или на полу, она постоянно валяется, поэтому пустышка всегда должна быть на веревочке. Веревочка на шею надета, или же пустышка фиксируется таким вот крабиком, специальным крабиком к одежде. Как правило, крабики не работают никогда, поэтому на веревочке, через голову и очень хорошо. Выплюнул, упала пустышка, она дальше вот не упадет. Она просто на этой веревочке повиснет.
Ну да, чтобы не собирать грязь.
Конечно, ведь микробы. Очень много инфекций, такой злостной инфекции ребенку попадает с пустышкой. И ребенок лучше переносит прорезывание зубов с пустышкой. Эти родители просто выигрывают, которые приучили своего ребенка. Но если он не берет пустышку, не воюйте. Значит, просто не берет пустышку. Все.
Нет, не значит, не нравится.
Да, не нравится ему этот вкус резины. Нет. К вопросу о купании. Ванну сначала нужно нагреть обязательно. И если это пушка или это горячей водой вы будете нагревать, но если горячей водой нагревать, то во влажной ванне вам самим находиться будет сложно. И небезопасно. Вы потом распаренные, потные, выходите из ванны, вас тут же, значит, охватывает прохладный воздух, и здесь вы можете сами заболеть. Поэтому ванну нагрейте до температуры 38 градусов, желательно пушкой, чтобы это было сухое тепло. Купать нужно при температуре воды 37-38 градусов, для того, чтобы ребенку тоже было комфортно. И купать нужно быстро, поэтому нужно вдвоем. Лучше без марганца, потому что марганец в общем и целом сушит кожу. С детским мылом, лучше с детским мылом. Но мыло можно, опять же, применять не каждый день. Угу. Через день можно
тоже
мыло.
Тоже сушит кожу, наверное.
Оно да? и сушит кожу излишне, да. Излишне снимает смазку. А ребенок, он должен быть в смазке. Угу. Должен быть. Но купать лучше, конечно, каждый день. Быстро нужно ему намылить складки и просто рукой спинку, складки, животик, волосы на голове, все намылить быстро. Затем один держит, а другой обливает из кувшина, например. Лучше из кувшина, из 3-литровой банки обливать ребенка. Но надо не напугать. Угу. То есть лить нужно с темечка, с затылка. С затылкой, чтобы вот вода спокойно сливалась.
Стекала. Да. Небольшую эту струю, а такой...
И чтобы она не журчала в ванну очень сильно. То есть не напугать. Смотрите за своим ребенком, не напугайте его. Вы лучше чувствуете своего ребенка. Сразу же его вытаскиваете, тут, значит, в широкую такую пеленку, в махровую, в большое махровое полотенце, оборачиваете его всего и начинаете в этом полотенце его просушивать, чтобы он весь у вас был укутан полотенцем. Только так вы его вытираете. С головой, чтобы он был накрыт этим полотенцем. И в этом полотенце вы его постепенно так промакиваете, высушиваете ребенка. Складки обрабатывать ничем не надо. Ничем. Вот задают вопрос, кипятить ли масло? Господи помилуй, ни в коем случае не кипятить масло. И ни в коем случае маслом не обрабатывать. Если у вашего ребенка опрелость, знайте заранее, что это признак диатеза. Это признак аллергии опрелости у ребенка. Не должно быть опрелости у здорового ребенка. Если хотите помазать чем-то, можно маслом оливковым, но сырым. Не надо его перегревать. Пережженное масло, зачем оно нужно? Кому оно полезно? Только сырым оливковым маслом, если только вот необходимость такая есть.
Ну, видимо, беспокоится, что, может быть, в сыром масле какие-то бактерии могут быть или еще что-то.
Это полезно. Полезные бактерии.
Родители-то боятся этого.
То, что в масле есть, это вполне допустимо, и полезные бактерии. Ребенок должен знакомиться с этими бактериями, и так уж его... оберегать от каких-то там контактов с внешним миром, это излишне. Наоборот, кипяченым маслом вы нанесете больше вреда ребенку, чем пользы. Вообще, конечно, ничем ребенка не обрабатывайте. Ребенок должен спокойно дышать. Кожа должна дышать, и тогда ваш ребенок будет хорошо себя чувствовать. Еще к тому же, когда вы складки чем-то обработали, то в них больше скапливается, опять же, вот этих катышков, а они, ох, как раздражают ребенка, они наносят зуд, им причиняют зуд, а почесаться он не может. И он от этого плачет, а вы понять не можете, что он плачет, и носите его, качаете на руках, а у него просто зуд. Поцарапаться хочется, а он не может.
Не понимает еще.
Да, поэтому вот легкое вот так вот почесывание ребенка, это тоже полезно. Например, он поспал на спине. Он даже во сне может заплакать от того, что он хочет перевернуться на другой бочок. Он не может этого сделать. Помогите ему. Подойдите, поверните его, например, там, на левый бочок, под спинку подушку положите мягкую, чтобы он обратно не упал. И он будет прекрасно дальше спать. Потом поверните еще на другой бочок, он и дальше будет спать. Он хочет дальше спать. то вы ему помогите в этом. А когда уж он проснулся совсем, вы его сначала почешите всего, вот так вот слегка-слегка его, через пеленочку, через...
Ну, маленький, легонький массажик такой.
Да-да-да, чисто по коже ручкой. Вот так вот его проведите, потому что он в этом нуждается, кровообращение его улучшается, кровообращение головы, шейных отделов. И еще что хочу сказать, очень даже хорошо ребенка до 3 месяцев показать остеопату. Потому что шея еще совершенно свободна у ребенка, напряжения мышц никаких нет, голова не держится до 3 месяцев, и поэтому остеопат легко и доступно проникнет до проблемы. Он сам продиагностирует эту шею, хорошая ли она у ребенка. И вот здесь он легко поправит эту шейку, и в дальнейшем все. У вас никаких проблем не будет. Ну вот пока, пока по все, рубрике
да,
все.
Да, для наших молодых родителей.
Да.
Ну что ж, я думаю, что стоит прислушаться к советам опытного педиатра. Ну теперь мы продолжим, Татьяна Владимировна.
Да, вот еще, значит, поступили вопросы по школьникам. Ну заранее скажу, что дискинезия желчевыводящих путей. По дискинезии очень много вопросов, особенно в школьном, когда возрасте. Ну да, дети и устают, и эмоциональные перегрузки, и где-то уже стрессовые ситуации идут в школе. Поэтому это все выражается в дискинезии желчевыводящих
путей. Что такое дискинезия?
Дискинезия – это значит неправильный кинез, неправильная моторика желчных путей, потому что желчный пузырь – это такой очень нежный орган, который на стресс сразу реагирует.
И спазмом, зажимается.
Спазмом, зажимом, вот спазмом, таким вот спазмом, да. Болезненным.
Это, скорее всего, спазм, наверное, какой-то, да?
Это или спазм, или расслабление.
Или расслабление.
Дискинезия. То есть, да, или из него все льет, безудержно.
Или наоборот, зацикливается.
Или он все там в себе так зажал, что ничем оттуда не...
Ну, понятно.
Да. И поэтому, дорогие родители, вам нужно, конечно, следить за тем, чтобы дети вовремя ложились спать, высыпались, и это их укрепляет в их стрессоустойчивости, добавляет стрессоустойчивости. Если ребенок выспался, он чувствует себя более уверенным и сильным. И еще очень хорошо, если вы в своих семьях заведете такой вот немаловажный, ну, порядок, что ли. Немаловажный порядок, если вы заведете в своих семьях такой, что будете давать всей семье и сами будете принимать горечь на ночь. Если у ребенка есть такая проблема, то накормить его нужно за 2-3 часа до сна и дать горечь.
А горечь после еды, да, уже?
Прямо
на ночь. Прямо перед сном.
Вот просто даже, ну, за полчаса до постели, до того, как он ляжет. Почему за полчаса? Потому что если вы горечь проглотили и походили, то она по малой кривизне желудка сразу же ускакивает в 12-перстную кишку
и
открывает желчные ходы, желчные протоки открывает. Если вы легли в это время или сели даже, она в желудке останется. Это горечь.
Тогда раздражать будет желудок.
И желудок будет раздражать, и может тошнота во сне вдруг случиться.
А горечь, что вы имеете в виду?
Горечь.
Травы какие-то?
Это
горькие.
Или масло горькое, ну вот масло очищающее, например, есть у нас. Или же можно заварить бессмертник. Бессмертник.
Ну, это такая легкая горечь. Бессмертник.
Легкая
достаточно
горечь.
Достаточно приятная такая трава.
Да. Это слабо горькая трава. Бессмертник. И она и не раздражает, и не возбуждает на ночь, потому что горечь достаточно возбуждает на ночь и открывает всю протоки. Моторику желчного пузыря.
И протоки желчные.
И к тому же, если горечь содержит пижму, ну вот наше масло, оно содержит пижму. Если горечь содержит пижму, то пижма, она вообще усиливает моторику всего желудочно-кишечного тракта. И моторику кишечника, и 12-перстной, и моторику желудка самого. И тогда не будет ленивого провисшего желудка, и тогда не будет запоров, не будет газообразования. Это очень полезно, принять горечь вечером. Вот. Так что... Имейте это на вооружении в своих семьях. Вы потом не будете знать горе с ребенком во время экзаменов. И вообще увидите, как оздоровилась ваша семья, если вы в течение, например, ну, 3 месяцев один раз в 3 дня. То есть 2 дня прошло, на 3-й день принять горечь.
Пару раз в неделю получается.
Да, 2 раза в неделю. Mm-hmm. Всегда на ночь принимайте горечь. Это очень хорошо.
Особенно вот как вы советуете это в школьном именно возрасте.
Особенно
таком,
школьникам,
да? Среднем,
конечно. В таком школьном возрасте. Конечно, школьникам это будет. Родители будут разгружены вообще в проблемах наполовину. Вот горечь разгрузит половину ваших проблем.
Что-то еще есть какие-то? Да, рекомендации.
Следующий момент. Много женщин, значит, звонят по поводу того, что делать, вот сохнет кожа зимой. Но я уже говорила о том, что зимой сохнет все очень сильно, и кожа, и волосы, и ногти, и позвоночник. Зимой сохнет. Естественный процесс. Поэтому зимой нужны питательные маски для кожи и для волос, а летом увлажняющие. Зимой истонченная кожа, вот если она сохнет, она истончается, и истонченная кожа быстрее старится. От химических масок каких-то или гормональных эффект быстрый и краткий, но химические вот эти вот, которые вы наносите, ну, кремовые маски, они истонченную кожу еще больше могут состарить. Вот вдруг вам маска не подошла, она состарит еще больше. Поэтому всегда натуральное, используйте натуральные продукты, которые нам, они по физиологии очень близко. И они уж точно никому не навредят, с любым типом кожи. От натуральных польза всем. Очень полезно провести, например, вот одномесячный курс лечения масками из сметаны и гороховой муки в равных долях. То есть горох берете, где взять гороховую муку? В кофемолке. Берете горох, кладете в кофемолку.
Сейчас уже можно найти гороховую муку в магазинах. Так
смалываете. Что... И еще, кстати, полезно вместо гороховой муки взять муку зеленой гречки. Вот она содержит очень много антиоксидантов, витамина Е, зеленая гречка, витаминов группы В. И вот для кожи это просто чудо. Где вы в каком креме найдете зеленую гречку? Нигде. Поэтому берите сами, смешивайте с таким носителем в глубину, как или сметана, или свиное сало. Это носители, которые помогают...
проникнуть.
Глубокому проникновению помогают. Вот чем...
Вы имеете в виду свиное сало? Это просто вытопленное? Вот из,
да, топленое.
Из сала вот топленое.
Да. Высший сорт. Вот а потом вот белоснежное. Застывает?
Застывает, и да. Получается вот такое белое.
Да, белый, белоснежный такой вот комок сала. Его просто взять, смешать. Или лучше со сметаной смешать и нанести.
Со сметаной, наверное, проще, но и как-то и
доступнее.
Доступнее, скажем.
20% сметана для этого используется. Не меньше.
Спасибо за косметические такие советы. Еще тоже.
Наносится на 20 минут и смывать теплым тоником. Что такое тоник? Тоник я не рекомендую тоже использовать какой-то вот такой вот химический, потому что он очень сильно сушит. И,
а может, травяной какой-то?
Да,
делать?
Эффект от маски он сразу же сводит к нулю. Зачем тогда питали, если тоником опять сразу смывается?
Да.
Тоник – это заваренный иван-чай, березовые листья, зверобой, петрушка, натертый и заваренный огурец. Вот это все по отдельности. Или то, или другое. Или березовые листья, или петрушка. Или зверобой, или огурец.
Ну, петрушку зеленую вот это можно просто заваривать.
Да. Петрушка зеленая.
И потом протирать вот этой петрушечкой.
Просто смыли петрушкой вот этой вот. Например, березовые листья взяли, ну, веники продают, березовые листья. Накрошили, заварили, вот вам и тоник. И смыли вот этим, значит, тоником всю эту маску. Вот гороховая мука – это еще и эффективный скраб. Если гороховую муку развести водой до консистенции сметаны и натереть кожу на 10-15 минут и смыть, то это скраб, ну, лучше, чем любой другой. Такое же обертывание для волос очень полезно. Вот можно записать...
И для кожи головы?
Да,
получается.
Для волос, для роста волос. Значит, 2 столовых ложки хны. Любой хны, можно и бесцветной. 2 столовых ложки гороховой муки, 1 желток, 1 столовая ложка репейного масла. До консистенции сметаны нанести на 30 минут до мытья головы. Это прекрасная питательная маска вообще вот для волос. Волосы будут просто идеальные. И блестящие, и пышные, и густые. Выпадывать не будут. И не секутся после такой вот маски.
Спасибо. Вот у нас уже и косметическая, так сказать, рубрика появилась. Советы на основе естественных таких, на основе естественных продуктов. Не искусственных, вот то, что в кремах.
Да, натуральные продукты.
Натуральные продукты, все. Все то, что дано природой.
Очень питательно, конечно.
Спасибо вам большое.
Про дёготь у меня спрашивают уже несколько лет.
Так.
И мы уже даже готовы его людям продавать. Дёготь у нас есть. Если вот кому нужен дёготь, мы, конечно, уже его имеем стопроцентный. Что такое дёготь? Дёготь берёзовый. Это маслянистая, тёмная, такая с характерным запахом жидкость. Он обладает сильным противомикробным, противопаразитарным и антисептическим действием. В основном, конечно, он используется наружно, этот дёготь. Но у нас дёготь берёзовый.
Это вытяжка получается, что ли, из берёзы? Что это такое вообще? Что
вообще это за вещество такое? На Руси говорили курить дёготь. Почему курить? Потому что кора, используется кора береста.
Так.
Береста. И вот она расплавляется, эта береста.
Угу.
Её нужно расплавить. Поэтому в сухой посудине ее нагревали на костре, это все дымно, это проблематично, вот так вот, и курили дёготь. И вот таких, значит, людей, фамилия у них была Дегтярев. Слышали такую фамилию?
Да.
Так вот, дёгтем занимались эти люди, и раньше на Руси на него был очень большой спрос, так же, как и на живицу.
Это что, как на лекарство, или использовалось оно где, в каких целях?
Оно использовалось и в военных, в упряжках для лошадей все промазывали этим дёгтем, для крепости.
Для крепости.
Для крепости. То есть вот, чтобы нитка была крепко ее дёгтем промазывали, она действительно...
Типа просмаливали,
да,
как бы получилось.
Да, да, просмаливание такое вот. Из чего смолу добыть? Из березы, матушки.
И потом смолили, по-моему, нитки для ремонта,
да,
для сапожных,
да,
дел.
Вот,
да,
вот в сапожных этих оно употреблялось
для
крепости.
Она, видимо, еще и какими-то такими свойствами, то есть и укреплялась, и, видимо, бактерицидными какими-то.
Бактерицидные очень большие
обладала.
У него свойства. Бывает каменноугольный. И бывает сосновый. Но у нас, раз березы много в России, у нас, конечно, дёготь березовый. У нас в аптеке тоже дёготь березовый. Значит, какие у него фармакологические свойства? Он обладает очень кератопластическим действием. Что такое? Это регенерация кожи, восстановление кожи. Поэтому все, что на коже плохо, все можно дёгтем. Гноится кожа – дёгтем. Язвы на коже – дёгтем. Псориаз на коже – дёгтем. Очень хорошо. Сиборея та же, перхоть. Можно нанести. Вот почему дегтярные шампуни.
Надо знать, как это всё делать, чтобы не навредить.
Да.
Вот что самое главное.
Да. Почему вот дегтярные шампуни? Потому что дёготь снимает излишнюю вот эту вот перхоть, излишнее шелушение кожи снимает и убирает причину этого шелушения, оздоравливает саму кожу головы.
Лечебным еще таким.
Очень
лечебным.
Даже лечебным действием обладает. Подсушивает, такое противовоспалительное, уменьшает красноту, успокаивает зуд. Используют березовый дёготь для лечения экземы, лишая чешуйчатого, чесотки, ангины, бронхита, туберкулеза, водянки, гнойных ран, ушибов, язвы трофические, грибок на коже, рожестое воспаление, пролежни, сухие мозоли, ожоги, обморожения, катаральная ангина, отит хронический, псориаз. Все, что на коже воспалилось, все, что зудит, золотуха та же, вот раньше лечили им, при стоматитах березовый дёготь разводится в воде и полощется, при кровотечениях раньше использовали, при уретритах, гангренах, маститах, опухолях, при проказе, оспе. Ну, это то, что вот раньше, мозолях, расстройство пищеварения. Дёгтем можно хорошо вытаскивать занозы. Если вот занозу посадили любую, хоть деревянную, хоть там занозу от какого-то растения, шип, например, вогнали, стеклянная заноза, железная заноза, зашла так, что ее не достать, она полностью туда вошла, смажьте дегтем вот это место на некоторое время, на полчаса, кончик занозы появится. Почему нам сие неведомо? Отек спадет, видимо, высасывающим таким вот действием обладает, и кончик занозы появится, вытащить можно очень легко. С применением дегтя также лечат диатез, язвы кишечника, зуд кожных покровов, ну, я уже говорила. Вот что значит вовнутрь? Да, для лечения сильного, изнуряющего кашля, бронхитов, астмы, пневмонии, вовнутрь можно употреблять дегтярную воду. 1 столовую ложку перед сном. Приготовление дегтярной воды нужно купить, значит, пузырек березового дегтя, перелить в банку и залить кипяченой водой в соотношении 1:8.
8 частей воды.
8 частей воды, 1 часть дегтя. Вот аккуратно все размешать, растворить этот деготь в воде, он хорошо растворяется, деревянной палочкой. Накрыть крышкой и настаивать 2 дня. Вот затем нужно хорошенечко так удалить эту образовавшуюся на воде пленку, не взбалтывать только, и перелить в чистую посуду. Вот пленку удалили сверху и в чистую посуду перелили. И хорошенечко плотно закрыть и на полке холодильника хранить. Вот для лечения сердца, для очищения организма, для улучшения работы пищеварительной системы дегтярную воду принимают по 1-2 столовых ложки 1 раз перед ужином. Лечение, да, курсом осуществляется. 10 дней прием, 10 дней перерыв. 10 дней прием, 20 дней перерыв. После чего 10 дней прием и уже делаем перерыв на год. При атеросклерозе применяют такое лечение. Растворяют 200 мл домашнего теплого молока в 200 мл, пол чайной ложки дегтя. И принимают средства за час до приема пищи не менее 2-3 раз в сутки. Это лечебная доза.
Сколько принимать? Потом
вот 200 мл выпивать? За 2-3 раза.
А, за 2-3
раза
выпивать.
Да, за 2-3 раза. Лечение 30 дней проводится. И после этого делается перерыв на месяц. Потом по самочувствию повторяется
курс. Это для лечения атеросклероза?
Атеросклероза, да. Чтобы избавиться от глистов, нужно смешать 1 чайную ложку жидкого пчелиного меда и 1 каплю дегтя. И эту смесь принимают перед сном вот, на голодный желудок. Если на мед аллергия, его можно заменить молоком или свежевыжатым соком моркови. И каждый вечер увеличивается доза дегтя на 1 каплю, доводится до 8 в итоге, до 8 капель. И дальше принимается по 8 капель на 1 чайную ложку. 8 капель дегтя. Весь курс лечения составляет 3 недели. За год можно провести 1-2 курса.
Это чтобы избавиться от глистных инвазий, да?
Да, глистные инвазии. Вот хорошо, очень лямблии погибают от дегтя. Вообще очень хорошо. Березовый деготь с молоком – очень эффективное средство при туберкулезе. Ну, а как его принимать с молоком, это уже нужно подходить на индивидуальную консультацию. Если туберкулез, то там нужно не только дегать, потому что если сейчас мы это продиктуем, будут думать, что дегтем можно вылечить.
Нет, мы же всегда с вами говорим, что кроме это идет как какое-то вспомогательное лечение к основному лечению. То есть все то, что рекомендует врач лечащий, это безусловно принимать, а это идет как дополнительное какое-то лечение. Там травы, скажем, еще какие-то естественные, так сказать, лечение. Да. Вот. А все остальное это по рекомендации врача. Вернее, в первую очередь по рекомендации врача.
Дёготь еще очень хорошо лечит цистит. 5-10 капель дегтя развести в стакане теплого чего-то или молока, или воды и принимать. Вот на день стакан принимается.
А что, цистит предполагается, что тоже там, так сказать, не только воспаление, а что-то еще, так сказать,
раз он находится. Такой антимикробный. и противовоспалительный, угу. и противопаразитарный, то, видимо...
То есть одновременно тут что-то... и противовоспалительное, да. и противопаразитарное, потому что не исключено, что там какие-то микробы и паразиты могут содержаться.
И могут паразиты, и может быть грибок. И вот дёготь, да, вот стоит даже...
Ну, конечно, вот опять же мы повторяем, что все это идет как дополнение к основному лечению, которое прописывает лечащий врач.
Да, конечно.
Мы с вами не устаем об этом повторять в наших передачах. Спасибо вам большое, Татьяна Владимировна, за рекомендации и по нашим детям, по маленьким, и по взрослым детям, и, конечно, для взрослых те рекомендации, которые прозвучали в нашей сегодняшней передаче.
Спасибо вам за ваши вопросы. Они помогают нам составить передачи, знать ваши чаяния, в чем вы нуждаетесь, требуя ваши знания. Звоните, спрашивайте, и мы будем готовы вам ответить. 8-906-811-25-53.
Сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» была врач-фитотерапевт, врач-педиатр и врач-гомеопат Татьяна Владимировна Плисовских. Спасибо вам большое. До новых встреч.
До новых встреч. Всего доброго. Благодати вам, Боже, всем.